Глава шестая. Ночь королей. Карл шел рука об руку с Генрихом в сопровождении четырех придворных и двух факельщиков.
«Когда я выхожу из Лувра, — сказал бледный король, — во мне рождается такое чувство, как будто я вхожу в прекрасный лес. Я дышу вольнее, я живу, свободен».
Генрих улыбнулся.
«Вашему величеству жить бы в моих биарнских лесах», — сказал он. «Да, я понимаю, что ты не прочь туда вернуться. Но если тебе уж очень туда захочется», — прибавил Карл, смеясь, — «смотри, остерегайся. Я тебе советую это. Матушка моя любит тебя так горячо, что ни за что не захочет с тобой расстаться».
«Что вы будете делать сегодня вечером, ваше величество?» — спросил Генрих, отклоняя опасный разговор.
«Я хочу познакомить тебя кое с кем, Ганрио. Ты окажешь мне услугу, высказав свое мнение».
«Как прикажете, ваше величество?»
«Направо, направо! Мы идем на улицу де Бар».
Короли прошли уже улицу де ла Савожери, как вдруг в стороне отеля Конде заметили двух человек, закутанных в плащи и вышедших из потайной двери тихо и осторожно.
«Ого-го!» — сказал король Генриху, смотревшему по обыкновению молча. «Это стоит внимания».
«Отчего вы так думаете?»
«Это сказано не для тебя. Ты уверен в своей жене, но Конде не уверен в своей. Или, если уверен, так он ошибается, черт возьми!»
«Отчего же вы думаете, что они были у госпожи де Конде?»
«У меня есть предчувствие. Неподвижность их... Заметил ты, как они остановились в дверях, увидев нас? Особенный покрой платья на том, что поменьше ростом. Пардье, это было бы довольно забавно».
«Что?»
«Так, мне пришло кое-что в голову. Подойдем ближе».
Он пошел прямо к двум незнакомцам, которые, видя, что идут прямо к ним, сделали несколько шагов, чтобы удалиться.
«Постойте, господа!» — сказал король. «Вы нам это говорите?» — спросил голос, заставивший вздрогнуть Карла и его спутника. «Что, Ганрио, узнаешь ты теперь этот голос?»
«Если бы брат ваш герцог Данжу не был при Ла-Рошелле, я готов был бы побожиться, что это его голос».
«То-то и дело, что он не при Рошелле».
«Но кто же это с ним?»
«Ты не узнаешь?»
«Нет».
«А кажется, у него такой рост, что ошибиться трудно. Постой, сейчас увидим. Господа, разве вы не слышите?»
«Вы что, дозор, что вздумали нас останавливать?» — спросил тот, который был выше ростом.
«Считайте нас хоть дозором, если угодно. Только остановитесь, когда вам приказывают».
Потом, наклонясь к уху Генриха, он прибавил: «Сейчас начнется извержение вулкана».
«Вас восемь!» — продолжал тот же человек, освобождая из-под плаща руку и раскрывая лицо. «Будь вас хоть сотня! Прочь!»
«А, герцог де Гиз!» — сказал Генрих.
«Это вы? Наконец-то признались!» — прибавил король.
«Король!» — воскликнул герцог. Что касается спутника Гиза, он при этих словах завернулся в плащ и сделался неподвижным, сняв сначала из почтения шляпу.
«Я был с визитом у госпожи де Конде», — сказал Гиз. «Да, и взяли с собой одного из придворных. Кого?»
«Вы его не знаете, ваше величество».
«Так познакомимся».
Король прямо пошел к неизвестному и приказал факельщику посветить.
«Извините», — проговорил герцог Данжу, раскрывая плащ и кланяясь с плохо скрытой досадой. «Так это вы, Генрих». «Да нет, это невозможно, я ошибаюсь. Брат Анжу прежде всего посетил бы меня. Ему очень хорошо известно, что для принцев крови только одна дорога в Париж — через ворота Лувра».
«Извините, ваше величество», — сказал Анжу.
«Да, а что у вас за дела в отеле Конде?» — спросил король насмешливым тоном.
«Вы сами это сказали, ваше величество», — заметил король Наварский и, наклонившись к его уху, докончил свою фразу громким смехом.
«Это что?» — спросил гордо Гиз.
Он, подобно многим, привык обращаться с Генрихом довольно грубо.
«Почему бы не посетить своей свояченицы? Ведь герцог де Лансон посещает же свою невестку». Генрих слегка покраснел.
«Какую свояченицу?» — спросил Карл. «У него только одна, королева Елизавета».
«Извините, ваше величество, я должен был сказать сестру Маргариту. Мы встретили ее полчаса назад в носилках в сопровождении двух щеголей».
«Неужели?» — спросил Карл. «Что ты на это скажешь, Генрих?»
«Что королева Наварская имеет полное право идти куда ей угодно, только вряд ли она вышла из Лувра».
«А я в этом уверен», — отвечал Гис.
«И я тоже», — прибавил Анжу. «Носилки остановились на улице Клош-Персе».
«Так верно, ваша свояченица, не эта», — сказал Генрих, указывая на отель Конде, — «а та», — он указал в сторону отеля Гиза, — «с ней. Мы оставили их вместе, а вы знаете, что они неразлучны».
«Я не понимаю, что вы, ваше величество, хотите сказать», — отвечал Гиз.
«А, это очень ясно», — заметил король. «И вот почему возле носилок были два щеголя».
«Что же», — сказал Гиз, — «если королева и свояченицы мои пошаливают, прибегнем для прекращения беспорядка к правосудию короля».
«Эх», — сказал Генрих, — «оставим лучше госпожу де Конде и госпожу де Невер в покое. Король не беспокоится насчет своей сестры. А я имею полное доверие к жене».
«Нет», — возразил Карл, — «я хочу дознаться истины, только расследуем все сами. Носилки остановились на улице Клош-Персе, говорите вы».
«Да, ваше величество».
«Вы узнаете место?»
«Да, ваше величество».
«Так пойдемте, и если надо будет зажечь дом, чтобы узнать, кто в нем, мы зажжем его».
С этим не очень утешительным намерением для тех, кого оно касалось, четыре важнейшие лица христианского мира пошли по улице Сент-Антуан. Они пришли на улицу Клош-Персе. Карл хотел кончить это дело семейным образом и отослал своих проводников, приказав им в 6 часов утра дожидаться его у Бастилии. На улице Клош-Персе было только 3 дома. Поиски были тем легче, что в 2 дома их тотчас же впустили. Что касается 3-го, это другое дело. Его стерег сторож-немец очень несговорчивый. Парижу как будто было суждено представить в эту ночь самые замечательные примеры верности. Сколько ни грозил Гиз на самом чистом саксонском наречии, сколько золота ни предлагал Анжу, как ни уверял Карл, что он начальник дозора, немец не обращал на них ни малейшего внимания. Видя, что они настаивают, он выставил в скважину конец пищали. Эта угроза вызвала у пришедших только смех. Генрих Наварский стоял поодаль, как будто это его нисколько не интересовало. Пищаль не могла двигаться в стороны и, следовательно, была опасна только для слепого, который встал бы прямо против нее. Видя, что привратника нельзя ни застращать, ни подкупить, Гиз притворился, будто уходит со своими товарищами. Но они исчезли ненадолго. На углу улицы Сент-Антуан герцог нашел, что ему было надо. Камень, какие двигали 3000 лет тому назад Аякс и Телемак с Диомедом. Он взвалил его на плечи и дал товарищам знак идти за ним. В это время сторож видит, что пришельцы удалились, затворил дверь, но не успел еще задвинуть ее засовом. Герцог воспользовался минутой. Он бросил камень в дверь. Петли сорвались вместе с частью стены, в которую были вделаны. Дверь распахнулась и свалила с ног немца. Крик его был сигналом для обитателей дома, которые без этого, конечно, были бы застигнуты врасплох. Ламоль переводил в эту самую минуту с Маргаритой идиллию Феокрита. А как онна, под предлогом, что и он грек, пил с Анриеттой сиракузское вино. Ученый и вакхический разговор был прерван. Ламоль и как онна немедленно погасили свечи, открыли окна, выскочили на балкон, разглядели в сумраке 4 человек и начали бросать в них все, что не попадалось под руку. Карл, самый ревностный из осаждающих, получил в плечо удар серебряной кружкой. В герцога Данжу полетело блюдо с апельсиновым компотом, в Гиза — жаркое из дичи. Только Генрих не был ранен. Он потихоньку допрашивал сторожа, которого Гиз привязал к двери и который постоянно отвечал «Их верстах и нихт». Женщины ободряли осажденных и подавали им разные вещи, как град, сыпавшийся на врагов.
«Пар ля мор дю диабле!» — воскликнул Карл, когда табурет надвинул ему шляпу на самый нос. «Отворить сию минуту, или я велю всех перевешать!»
«Брат!» — сказала Маргарита тихонько Ламолю. «Король!» — сказала она тихонько Анриетте.
«Король, король!» — шепнула она Коконне, который тащил уже к окну сундук, особенно желая поподчивать Гиза. «Король, говорю я вам!»
Коконна оставил сундук и посмотрел вокруг изумленно.
«Король!» — повторил он.
«Да, король!»
«Так назад!»
«Ламоль и Маргарита уже исчезли. Пойдемте!»
«Куда?»
«Пойдемте, говорю вам!» Анриетта схватила Коконну за руку и увлекла сквозь потайную дверь в соседний дом. Все четверо, замкнув за собой дверь, бежали в калитку на улице Тизон.
«Гарнизон, кажется, сдается», — сказал Карл.
Подождали несколько минут, все было тихо.
«Это какая-нибудь хитрость», — сказал Гиз.
«А вернее, что узнали голос его величества и спаслись бегством», — отвечал Анжу.
«Да ведь им надобно же пройти мимо нас», — ответил Карл.
«Да», — возразил Анжу, — «если у дома не два выхода».
«Герцог», — сказал король, — «возьмите камень и вышибите вторую дверь».
Герцог подумал, что тут нет необходимости прибегать к таким средствам. Он заметил, что вторая дверь слабее первой, и сбил ее просто ударом ноги.
«Факелов! Факелов!» — крикнул король.
Слуги подбежали. Факелы были погашены, но они быстро снова зажгли их. Карл взял один факел и подал другой герцогу Данжу. Гиз шел впереди со шпагой в руке. Генрих заключал шествие. Пришли на первый этаж. В столовой были развалины из ужина, большей частью пошедшего на оборону. Подсвечники лежали на полу, мебель в беспорядке, и вся посуда разбита вдребезги. Прошли дальше в салон. Здесь так же, как и в первой комнате, не нашли ничего, что подсказало бы, кто пировал тут. Греческие и латинские книги, несколько музыкальных инструментов. Вот и все. Спальня была абсолютно нема. Лампа горела в алебастровом шаре, спущенном с потолка, но в эту комнату, по-видимому, никто не входил.
«Тут должен быть другой выход», — сказал король.
«Вероятно», — отвечал Анжу.
«Но где?» — спросил Гиз.
Начали всюду искать, но не нашли.
«Где сторож?» — спросил Карл.
«Я привязал его к решетке», — отвечал Гиз.
«Расспросите его».
«Он не станет отвечать».
«Не может быть. Погреть немного ноги, так заговорит».
Генрих поспешно взглянул в окно.
«Его нет там», — сказал он.
«Кто же его отвязал?» — спросил Гиз.
«Дьявол!» — воскликнул король. «Так мы ничего не узнаем».
«Вы видите, ваше величество», — сказал Генрих. «Ничто не доказывает, чтобы жена моя и свояченица герцога были здесь».
«Это правда», — отвечал Карл. «Говорится же, что три вещи не оставляют за собой следа. Птица в воздухе, рыба в воде и женщина...» «Нет, я ошибаюсь. Мужчина у...»
«И так нам лучше всего», — прервал Генрих.
«Да», — продолжал Карл, — «лишь позаботиться о моем ушибе. Вам, Анжу, смыть апельсиновый сироп, а вам, Гиз, вывести пятно от жаркого».
Они вышли, не притворив даже за собой дверей. Когда они пришли на улицу Сент-Антуан, король спросил у Анжу и Гиза.
«Куда вы, господа?»
«Мы идем к Нантулье, ваше величество. Он ждет нас к ужину». «Ваше величество, пойдете с нами?»
«Нет, мы в другую сторону. Возьмите, если угодно, одного из моих факельщиков».
«Нет, благодарю покорно, ваше величество», — поспешно отвечал Анжу.
«Он боится, чтобы за ним не присматривали», — шепнул Карл на ухо Генриху.
Потом, взяв его под руку, он продолжал:
«Пойдем, я угощу тебя ужином».
«Так мы не возвратимся в Лувр?» — спросил Генрих.
«Нет, говорю я тебе, упрямец, пойдем со мной».
И он увел его на улицу Жофруа-Ланье.